Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Панамский и Беломоро-Балтийский. История двух каналов. Почему не очевидны благотворные последствия российской инициативы в Сирии? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. 2013 год – год двух юбилеев двух каналов. 100 лет назад было закончено строительство Панамского канала, соединившего через Панамский перешеек Тихий океан с Атлантическим. Официальное открытие состоялось в 1914 году, но последнюю перемычку взорвали осенью 1913-го. Причем сделал это сам президент Вудро Вильсон нажатием кнопки в Вашингтоне. Второй юбиляр – Беломоро-Балтийский канал, соединивший Онежское озеро с Белым морем, завершив водный путь из Балтики в Северный Ледовитый океан. Ему исполнилось 80 лет. Он был закончен и пущен в эксплуатацию в 1933-м. Параметры. Панамский канал. Длина 81 километр, 2 дамбы, 6 парных шлюзов, через которые могут пройти крупногабаритные суда, включая авианосцы. Глубина в шлюзах 12,5 метров. Строился канал 23 года. Беломорканал. Длина 227 километров, в 2,5 раза длиннее Панамского. Шлюзов 19, дамб 49. Глубина, правда, в 2,5 раза меньше Панамского, 3,5-5 метров. Строили канал 1 год и 8 месяцев. Об истории двух каналов рассказывает Марина Ефимова.
Оба канала имеют долгую историю. О необходимости Панамского писали еще первые европейские поселенцы. Канал сократил бы путь судам из Атлантики в Тихий почти на 13 тысяч километров. Идея судоходного Беломоро-Балтийского канала принадлежала Петру Первому. Этот канал сократил бы на 550 километров путь балтийским судам, которые шли в северные моря вокруг Скандинавии. В XIX веке было сделано 3 проекта канала, и в 900 году 4-й профессора Тимонова, получивший золотую медаль Парижской выставки. Все 4 были отклонены царским правительством из-за дороговизны. Строительство Панамского канала начала Франция по договору с Колумбией в 1882 году. Взялся за него известный инженер Лессепс. Об этой первой главе истории канала рассказывает инженер, сотрудник Панамского канала Ричард Уэйнио.
Лессепс строил Суэцкий канал и думал повторить этот опыт в Панаме, то есть прорыть канаву. Лучшие инженеры Франции, включая Эйфеля, предупредили его, что и климат, и геология тут другие. Джунгли, болота, горы. Количество выкопанного грунта будет несметным, вероятны оползни, поэтому надо строить шлюзовой канал, накапливая воду для шлюзов в искусственном водоеме. Лессепс не внял их советам. Французы копали по 1889 год, 8 лет. За это время там погибли 20 тысяч человек от малярии и желтой лихорадки. В то время еще не было известно, что переносчики этих болезней комары. Умирали по 200 человек в месяц. Народ со стройки бежал. Все же французы довольно много выкопали, но к 90-м годам не осталось ни людей, ни денег. Администрацию Лессепса судили. Это был страшный провал.
За строительство Беломор-канала взялось в 1931 году правительство Сталина. Читаем в книге английского историка Энн Эпплбаум «ГУЛАГ».
В 1930 году такой масштабный проект не был уникальным для Советской России. Великие стройки коммунизма уже начались, но Беломор-канал – особая статья. Он был детищем Сталина. Сталин хотел воплощения старинной мечты и технологического триумфа, не удавшегося прежнему режиму. И он хотел, чтобы это было сделано дешево и очень быстро.
Идея частичного использования дешевого труда заключенных принадлежала Сталину, но его администраторы, в том числе замначальника ГУЛАГа Яков Рапопорт, разработали эту идею творчески. В отчете осенью 30-го года они предлагали строить канал полностью силами заключенных с 16-часовым рабочим днем. Правда, они писали о нехватке квалифицированных инженеров и рабочих среди заключенных, но сами же нашли выход из положения. Рапопорт писал со скромной неопределенностью: нескольких специалистов можно арестовать. На чем мы согласились? Проект тоже был изменен. Читаем у историка Михаила Марукова.
Требуемые 5,5 метров глубины были заменены 3-4 метрами, сроки строительства сокращены до 20 месяцев, а стоимость с планируемых 300 миллионов рублей до 88. Стройка началась, и в середине 1931 года там работало, судя по отчету начальника ОГПУ Ягоды, 100 тысяч заключенных. В том году из них погибло 1500, но смертность быстро росла.
Панамский канал после ухода французов зарастал джунглями 4 года. В 1903-м Панама получила, не без помощи Америки, независимость и заключила с Соединенными Штатами новый договор на строительство канала, который тоже был детищем главы государства Тедди Рузвельта. По договору 10-километровая зона вдоль канала во время стройки объявлялась суверенной и отдавалась под управление американской администрации. Поразительные параллели. Зона Беломор-канала, входившая в состав Карелии, тоже стала суверенной, без согласования с Карельской администрацией, и была отдана во власть ОГПУ, которому, в частности, давалось право увеличивать сроки заключения по своему усмотрению. Но вернемся в Панаму.
Американцы прибыли в 1904 году. К тому времени уже было известно, что эпидемии вызывали комары, поэтому администрация начала с дорогостоящей санитарной программы. Часть болота сушили, часть залили керосином, построили жилые дома с сетками на окнах, завезли тонны антисептиков, проложили дороги и превратили это гиблое место в самую здоровую и удобную для жизни область тропиков Центральной Америки. Подготовка заняла почти год. Только после этого начали ввоз рабочих и строительство канала.
У администрации Беломор-канала не было этой роскоши, времени, не говоря о деньгах. Подготовка жилья не поспевала за ходом стройки. Зимой заключенные, готовившие жилье для строителей, замерзали целыми бригадами, не успев выстроить даже укрытие для себя. Но, говоря о параллелях, и там стройкой руководили замечательные инженеры. Рассказывает профессор университета Кентукки Цинтия Рудер, автор книги «Making History for Stalin» – «Творя историю для Сталина».
Почти все инженеры Беломор-канала были заключенными, а менеджеры, как Рапопорт и Коган, сотрудниками ОГПУ. Ведущий инженер-гидротехник Сергей Жук был освобожден перед началом строительства. На стройке практически не было техники, не было бетона, почти не было автомобилей, поэтому инженерам пришлось многое изобретать. Инженер Маслов сконструировал деревянные ромбовидные ворота шлюзов. Для шлюзовых стен использовали старинные ряжи, деревянные срубы 15-метровой высоты. И шлюзы превосходно работали. Легендарным транспортом стал Беломорский форт, грузовой кузов, поставленный на 4 катка из обтесанных пней. Для подъема тяжести использовали журавли. Металл и бетон заменяли камнем и деревом. Стройка была закончена в срок и с очень малым превышением бюджета. Инженеры Жук и Вержбицкий получили ордена Ленина. Маслов, Хрусталев, Зубрик, Вяземский – ордена Красного Знамени. Были награждены и другие. 12 тысяч строителей заключенных были освобождены. Правда, многих снова арестовали в 1937-38 годах. След Маслова, например, теряется, он сгинул в ГУЛАГе. После Беломора часть инженеров перевели на канал Москва-Волга, и потом кое-кто был освобожден и даже сделал карьеру.
Панамский канал прославил несколько американских инженеров. Один из них – Джон Стивенс, который провел всю подготовку зоны канала. Его сменили военные инженеры Гёттлс и Гейлард, доведшие стройку до конца и уложившиеся, как и строители Беломора, в сроки и в бюджет. Но никаких особых изобретений на канале не было.
Новые технологии не изобрели, но инженеры использовали все новейшие изобретения своего времени. Электричество еще было в новинку, а на канале все, что двигалось, двигалось электричеством. Для шлюзов использовался бетон новейших рецептов. Все оборудование было невиданных размеров, и каждое приспособление – произведение искусства. Но главное – менеджмент. Система поставок и перевозок была организована блестяще и стала, я думаю, главным ключом к успеху. Там была военная иерархия, поскольку руководили стройкой военные инженеры, но решали они проблемы далеко не военного типа. Требовалось привести на канал сотни квалифицированных работников и около 100 тысяч разнорабочих и удержать их там. Поэтому помимо жилья, питания и медобслуживания, там были церкви, спортклубы и целая индустрия развлечений. Там даже создалась социальная структура, причем социалистического толка, сообщество рабочих, где все создано для продуктивного труда.
Администраторам Беломорканал не надо было удерживать рабочих. Их удерживали охрана и карельские леса. Но добиваться продуктивности было надо. И они проявили немало изобретательности. Главное изобретение – котловка, неравное питание. За выполнение нормы иногда уменьшали срок заключения. За 3 дня нормы – 1 день срока. Но обычно давали лишнее блюдо за обедом и килограмм хлеба. Кто-то написал воспоминания, что получил однажды в виде премии 10 кило муки. На лагерной кухне ему испекли несколько буханок хлеба, которые он съел все сразу, один. За невыполнение нормы давали штрафной, голодный паёк. За уклонение от работы, на лагерном сленге за туфту, увеличивали срок заключения, а то и расстреливали. Казненных иногда вывешивали на стенах канала, для примера. Использовались грамоты и переходящее красное знамя бригадам. Они тоже означали подачки, поэтому нерадивых членов бригада наказывала сама. Поощрялась самодеятельность, пропаганда и музыка. Поставили даже оперу, для чего специально был арестован певец, тенор. Эпплбаум пишет.
Беломорканал был во многом уникален. Хаос мифических масштабов, лихорадочная спешка – а также необъяснимая значительность этой стройки для Сталина. Но самой уникальной была риторика, которая использовалась в отношении канала. Он был единственной стройкой ГУЛАГа, которую открыто рекламировали, и для пропаганды был выбран Горький. После поездки по каналу он и еще 36 писателей создали книгу «Канал имени Сталина». Даже при низких критериях соцреализма книга – поразительное свидетельство коррумпированности писателей в тоталитарном обществе.
Идея была показать миру преимущество советской системы наказаний. На Западе преступники сидят в тюрьмах, у нас под благотворным действием труда перековываются в полноценных членов общества. В книге Горького с восторгом цитируется АГПУшник, научившийся работать с, так сказать, негодным материалом. «У меня, — говорит он, — есть полковник, который стал лучшим лесорубом в лагере». Перековка – лозунг Беломорканала. Правда, недолгий. В книге детали выдавали западным читателям истинное положение вещей, делали очевидным жестокий идиотизм хвостовства. Добавили ошеломление и рассказы беглецов о грудах окоченевших трупов. Сегодня известно, что за 1 год и 8 месяцев на канале погибло, по официальным данным, 12,5 тысяч человек, по данным, приведенным Эпплбаум в книге «ГУЛАГ», 25 тысяч. Читаем у Эпплбаум.
Сталин был очень чувствителен к западным оценкам и вскоре остановил пропаганду. Книгу «Канал имени Сталина» изъяли из продажи. Следующие стройки ГУЛАГа совершались уже в полной секретности.
Многих администраторов канала из осторожности расстреляли, а выпущенных на свободу строителей начали снова сажать, как опасных свидетелей. После открытия Беломорканала в 1933 году по нему проехал Сталин и сказал: «Слишком узкий и слишком мелкий».
В 30-х годах Беломорканал использовался незначительно, поскольку был мелким. Командование Балтфлота сразу заявило, что ни один большой корабль там пройти не сможет. Переправили по нему несколько подводных лодок, но на баржах. Везли в основном лес. Во время войны канал был разрушен. Видимо, немцы преувеличили его значение. Потом отстроен и в 1959 году электрифицирован. В 70-х его углубили до 4 метров, но по нему и сейчас в основном идут лесовозы и туристические суда. Он используется меньше, чем 2 других стройки ГУЛАГа – каналы Москва-Волга и Волга-Дон, которые стали очень оживленными водными магистралями.
Однако и Панамский канал далеко не сразу стал мировой водной артерией.
Поначалу канал был не столько мировым водным путем, сколько американским. Нефть, сырье, военные корабли. Канал ведь был открыт в канун Первой мировой войны, и движение по нему сразу стало интенсивным. Но оно замедлилось в 1929-м, во время депрессии. Только после Второй мировой войны канал действительно стал международным. Япония, Тайвань, Южная Корея, Гонконг. А 2 последних десятилетия – Китай.
Мистер Бейнио, сколько же стоил этот канал?
В тогдашних долларах 400 миллионов. Это был тогда самый дорогой проект за всю историю страны. В общем, оно того стоило. Сейчас по нему проходит по 17,5 тысяч судов в год, 45-50 в день. Но дороговизна канала была невероятной. Я уж не знаю, сравним ли он с пирамидами или с Великой Китайской стеной, но что-то в этом роде.
В 1999 году на Беломор-канале побывала английский историк Энн Эпплбаум. Одним из шлюзов управляла женщина, сказавшая, что по каналу проходит по 7 судов в сутки, иногда 3-4, при том, что навигация на канале 170 дней. За последнее десятилетие движение по каналу, судя по официальным данным, заметно оживилось и за счет грузовых перевозок, и за счет туристских судов. О своем же визите 1999 года Эпплбаум вспоминает.
«Постояли у памятника погибшим в поселке Повенец, выкурили по одной папиросе Беломор. Эти папиросы, как сказали мне местные историки, главный памятник подневольным строителям канала».
Сейчас оба канала готовятся к перестройке. На Беломор-канале работы намечены на 2018 год, на Панамском – на 2014. Беломор-канал будут углублять и модернизировать. Панамский – расширять до размеров супертанкеров и суперавианосцев. Беломор-Балтийский канал, скорее всего, не станет мировой водной артерией, и по нему не будет проходить столько судов, сколько по Панамскому. Но если он станет мощным глубоководным путем, соединяющим Центральную Россию с Севером и с Сибирью, если в конце концов выполнит то назначение, которое провидели его первые планировщики, это и станет настоящим памятником его жертвам.
Об истории двух каналов рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. Последнее крупное событие сирийского кризиса – Женевские договоренности России и США относительно международного контроля над сирийским химическим оружием. Договоренности вызывают неоднозначную реакцию в США. Нью-Йоркский мозговой центр «Совет по международным отношениям» организовал дискуссию экспертов, а также встречу с сенатором Джоном Маккейном. На обоих мероприятиях говорилось о том, что благотворные последствия российской инициативы далеко не очевидны, рассказывает Владимир Абаринов.
Выступая на Валдайском форуме, президент Путин уделил особое внимание своему заочному оппоненту, сенатору Маккейну.
У него свой взгляд на вещи. Я думаю, что у него все-таки есть дефицит информации о нашей стране. И то, что он хочет опубликоваться именно в «Правде», а он хочет ведь публиковаться в таком издании, которое наиболее сейчас авторитетно и имеет массовое распространение, говорит о том, что у него здесь дефицит есть информации. Ну, правда, уважаемые, кстати говоря, издания сегодня оппозиционной партии коммунистической, но уровень ее распространения в стране минимальный. Он же хочет, наоборот, хочет чего-то такого, чтобы довело его точку зрения до подавляющего большинства людей. Просто говорят о том, что он плохо знает страну. Я, кстати сказать, приветствовал бы, если бы он приехал, допустим, на Валдайский клуб, поучаствовал бы в дискуссиях. Насколько я представляю, насколько я знаю, ведущие наши телеканалы, общенациональные каналы, предложили ему приехать и принять участие в открытой, честной дискуссии. Кстати, вот вам и свобода слова, вот вам и открытость.
Свой взгляд на вещи сенатор Маккейн изложил и в интервью «Радио Свобода», и в Совете по международным отношениям.
Я поддержал призыв президента применить силу против режима Асада в наказание за убийство химическим оружием почти 1500 сирийцев 21 августа. И я работал с моими коллегами в Сенатском комитете по международным отношениям на двухпартийной основе над резолюцией о применении силы, которую хотел получить президент. Признаю, что я не эксперт по Сирии или химическому оружию, но я понимаю, что такое сила и применение силы. Я также знаю, что такое война и как ее ведут. И одно из преимуществ моего преклонного возраста состоит в том, что я вижу события в перспективе. Это и есть основа моей глубокой обеспокоенности ошибочными действиями администрации в сирийском конфликте.
По мнению сенатора, президенту следовало искать поддержки в Конгрессе, а не в Кремле.
Давайте вспомним, что эта российская инициатива возникла в тот момент, когда обе палаты Конгресса, похоже, были готовы отвергнуть предложенный президентом план военных ударов по Сирии, и это поставило под вопрос реальность его угрозы применить силу. Так что сложно утверждать, что администрация заключила это соглашение с позиции силы. Никто не верит в искренность Асада, и у нас немного оснований верить России, особенно когда сам президент Путин по-прежнему настаивает, что ответственность за химическую атаку 21 августа несет сирийская оппозиция. Вот почему силовое давление имеет решающее значение. К сожалению, утверждение администрации о том, что угроза применения силы остается актуальной, звучит легковесно в свете событий последних нескольких недель. Более того, администрация, судя по всему, отказалась от идеи включить условия соглашения в текст резолюции Совета Безопасности ООН в соответствии с главой 7 Устава ООН, резолюции, которая содержала бы недвусмысленную угрозу применения силы в случае несоблюдения Асадом соглашения. Россия заявила, что не согласится ни на что подобное. При таких обстоятельствах какие у нас есть способы заставить Асада соблюдать договоренности, когда он начнет лгать, обманывать и чинить препятствия, пользуясь трюками, изобретенными Саддамом Хусейном. Кажется, таких способов у нас немного, и веры в реальность наших угроз больше нет. Утверждать обратное значит упускать из виду главную суть соглашения. Это соглашение – продукт не силы, а слабости администрации, ее неспособности или нежелания провести силовую акцию, которую она считает необходимой. Россия почувствовала эту слабость и завела администрацию, на мой взгляд, в дипломатический тупик.
Дискуссия экспертов проходила в режиме телеконференции. Ее модератором был редактор журнала Foreign Affairs Гедеон Росс.
Позвольте мне для начала поставить простой вопрос, потому что последние несколько недель отличались ужасной путаницей. Что вы считаете сейчас американской политикой в отношении Сирии и сирийского кризиса, и как мы оказались в этом положении? Иными словами, действительно ли у нас появился хитроумный план, который выльется в последовательную политику? И если да, то в чем он заключается? Или это был ряд спотыкающихся, ошибочных, любительских шагов, которые позволили избежать катастрофы и лишь по случайности закончились удачей?
На вопрос отвечает бывший посол США в Сирии Ричард Мерфи.
Дискуссии о сирийском химическом оружии между Вашингтоном и Москвой идут, прерываются и снова идут уже год. Так что тут не было никакой внезапности и спонтанности, как это представлялось в тот момент, когда в прошлую субботу было достигнуто соглашение.
Ричард Бетс, сотрудник Совета по международным отношениям.
Я думаю, что это отчасти следствие внутренней политики. Соединенные Штаты загнали себя в угол, в какой-то мере непредумышленно, потому что президент говорил откровенно в несвойственных ему обычно обтекаемых мягких политических терминах и угодил в ловушку. А затем у Керри вдруг получилось найти возможность для переговоров о химическом оружии, и это было почти случайностью.
Обозреватель Майкл Вайс.
Думаю, мы должны вернуться к истокам кризиса, восстанию, которое началось в 2011 году. Мы сейчас достигли стадии, когда кажется, что политика США чуть ли не маниакально сконцентрирована на химических арсеналах, в ущерб какому бы то ни было более широкому разрешению конфликта в целом. Я думаю, что ошибки были совершены на ранней стадии, когда американская политика исходила из того, что Асаду удастся убедить отказаться от власти или провести какие-то реформы, или согласиться на какую-то переходную модель управления, так как это было, скажем, в Египте или в Йемене. Именно такому сценарию было уделено слишком много внимания. И хотя все свидетельствовало о том, что в сирийском случае эта модель просто не будет работать, эта политика продолжалась, пока не достигла переломного момента.
Ричард Бетс видит в российской инициативе признаки российско-сирийского сговора.
Если читать знаки, появившиеся уже спустя несколько часов после объявления об этой американо-российской сделке, то знаки эти не предвещают ничего хорошего. Последняя новость – это что первоначальный срок в одну неделю, в течение которой Асад должен предъявить все свои запасы химического оружия, этот срок уже истек, и США сказали, что такого жесткого и краткого срока в сущности никогда и не устанавливалось. В том-то и дело, что устанавливался, если вы слушали госсекретаря, когда он объявлял об этом. Так что я вижу очень умный, мастерски разыгранный Путиным гамбит, направленный на то, чтобы получить отсрочку, сбить с толку и затянуть конфликт, с тем, чтобы Асад смог отвоевать назад хотя бы часть территории, которая стратегически наиболее важна для его режима. Не думаю, что кто-то питает иллюзии, что Асад может выиграть войну в целом. Но если посмотреть, какую цель преследовала химическая атака, то станет ясно, что режим стремился избавиться от оплота повстанцев в Гуте, это восточное предместье Дамаска. Режим просто не может позволить, чтобы очаг вооруженного антиправительственного сопротивления находился так близко к логову льва. Думаю, именно это является целью Москвы и Дамаска. Чем больше времени у режима, тем выше шансы выбить повстанцев из критически важного коридора, ведущего из столицы к побережью.
Гидеон Роуз просит Ричарда Мерфи прокомментировать слова Ричарда Бетца.
Дик Мерфи, вы опытный дипломат. Вы столь же циничны?
Нет, не столь, но я думаю, что Путин намерен продолжать оказывать политическую поддержку и поставлять оружие Башару Асаду. Но все же применение отравляющих веществ в таком масштабе и с такой степенью поражающего действия должно заставить Путина взять некоторую паузу. Асад не самый привлекательный лидер, чтобы защищать его, но я думаю, что в ближайшем будущем русские будут продолжать делать это.
И еще один фрагмент из выступления Джона Маккейна, на сей раз о его отношении к политике Владимира Путина в целом.
Вы несколько раз упоминали о поставках российского оружия. А что мы здесь, в США, можем сделать, чтобы поддержка Асада дорого обошлась Путину? Вы убеждены, что мы сделали все от нас зависящее в смысле санкций против российских банков. Уж во всяком случае, они должны быть такими же, как санкции в отношении иранских банков. Что еще мы можем сделать, чтобы заставить Россию платить за покровительство Асада?
Это отличная постановка вопроса. Мне хотелось бы, чтобы мы сказали Путину Лаврову, что им дорого обойдется продолжение всесторонней помощи Башару Асаду, и я думаю, мы должны говорить об этом. Но мы должны понимать Путина. Он мечтает воссоздать Российскую империю. Он считает, что законное место России в мире — это место ключевого игрока. И он считает, что демократия — это что-то предназначенное для других стран. И он будет держаться за власть. Он будет делать все, чтобы удержаться у власти. Думаю, что мы должны видеть в нем того, кто он есть — автократа, зажимающего рот прессе, нарушающего права человека, сажающего в тюрьму таких людей, как Ходорковский, несущего ответственность за смерть Сергея Магнитского. Уж, по крайней мере, надо изобразить его таким, каков он есть, а не тешить себя иллюзией, что нам удастся наладить с ним прекрасные отношения. У нас должны быть отношения с Россией, но это должны быть честные отношения, свободные от иллюзий.
Группа американских сенаторов во главе с демократом Ричардом Блюменталем недавно обратилась к министру финансов США Джейкобу Лью с призывом ввести санкции против российских банков, помогающих режиму Асада. Министр пока ничего не ответил законодателям.
За дискуссиями в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Так называемая «долина павших» с усыпальницей бывшего правителя Франко в Испании, которая в течение нескольких лет была закрыта, как полагают, по идеологическим соображениям, теперь, после открытия, посещается рекордным количеством людей. О феномене запрета в репортаже нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
В 2008 году находившееся у власти правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией, закрыло доступ посетителей, туристов и верующих к долине павших, которая находится в горном массиве Гуадарама в 50 километрах от Мадрида. Здесь расположен грандиозный монумент в честь жертв гражданской войны второй половины 30-х годов, вырубленный в скале храм и усыпальница с останками почти 34 тысяч жертв войны. Причем захоронены там представители двух противостоявших сторон. Монумент строился с 1940 по 1958 год и оценивается как значительный памятник истории и архитектуры. Именно это, а не какая-либо идеология, привлекала сюда в прежние годы многочисленных посетителей. Доступ к храму был закрыт, потому что в нем покоятся останки не только жертв войны, но и бывшего правителя страны генерала Франциско Франко, умершего значительно позже, в 1975 году. Да и сам монумент всегда ассоциировался испанскими левыми лишь с памятью Франко, их главного врага и гонителя. Ну а паломничество туристов в долину павших воспринималось ими чуть ли не как происки врагов-реакционеров. Добавлю, что испанские коммунисты, вечные соперники социалистов по части радикализма, не удовлетворились мерой и потребовали взорвать храм. Долина павших была закрыта под предлогом ремонта монумента. Правда, ремонт, по мнению испанского зодчего Хуана Авалоса, требовался минимальный и касался лишь нескольких украшавших его скульптур, для чего, естественно, закрывать весь монумент не требовалось. О причинах неприязни испанских левых к долине павших рассуждает историк Фернандо Пас.
Очевидно, что некоторые представители нашего общества постоянно озабочены проблемой прошлого. Думается, это происходит потому, что они чрезвычайно злопамятны, и для них гражданская война до сих пор не кончилась. Спрашивается, сколько еще времени должно пройти, чтобы наши вечные борцы с прошлым наконец примирились и успокоились? Историю нельзя переписать, ее следует воспринимать такой, какой она была.
Идеологические мотивы закрытия долины павших ни для кого в Испании не представляли секрета. Действия социалистов вызвали новые споры и даже в какой-то степени воскресили общественное противостояние 30-х годов, давно забытое большинством населения. Так называемый феномен запрета проявился во всей красе, вызвав участие общества желание противостоять произволу. Люди, которые до этого были довольно равнодушны к прошлому, включая молодежь, проникали на территорию мемориала нелегально, устраивали в честь Франко митинги и молебны у закрытых дверей храма. Ситуация осложнялась еще и тем, что решение о закрытии совпало с обвальным экономическим кризисом, с которым правительство социалистов оказалось не в состоянии справиться. Хосе Луис Кораль, лидер католического движения Испании, массовой светской организации верующих.
Если бы мы жили в преуспевающей и счастливой стране, где все были бы довольны, то, может быть, мы были бы равнодушны к решению властей касательно нашего прошлого. Но сегодня Испания переживает огромную безработицу. У нас множество сложнейших нерешенных проблем. Власти своими действиями сами напомнили нам о Франко. Мы вспомнили, что при нем нам жилось значительно лучше. Была всеобщая занятость, доступное жилье, что молодежь имела материальную возможность вступить в брак и создать семью, что можно было вечером спокойно выйти на улицу, преступности не было. Поэтому мы и собираемся, чтобы вспомнить наше прежнее величие и выразить протест против того, как мы живем сейчас.
И вот летом минувшего года новое правительство Испании, представленное либералами, вновь открыло доступ к долине павших. За прошедший год мемориал посетили 500 000 человек. Это почти в два раза больше, чем до закрытия. К явному неудовольствию испанских социалистов полузабытый Франко стал для многих чуть ли не героем-мучеником. Закрытие породило и легенды анекдотичного характера. Правда, не среди испанцев, а в не очень образованной иммигрантской диаспоре. Отныне в храме частенько можно наблюдать невиданную до сих пор картину. Вот пожилая женщина из Эквадора падает перед могилой Франко на колени, целует мрамор, заливаясь слезами умиления. «Святой, святой, помилуй, спаси и исцели». Кто и как превратил бывшего авторитарного правителя в святого? Оказывается, по легенде, рожденной в эмигрантской среде, злые красные демоны пытались спрятать Франко от народа, но Бог не допустил. И вот он опять исцеляет и помогает людям. При этом паломники с уверенностью назовут вам десяток своих соотечественников, которым помог святой. Ну а эксперты предупреждают о недопустимости для политиков любой идеологии навязывать путем запретов населению свое видение мира, подправлять историю, надевать идеологические ярлыки, подсказывать, кто был в прошлом плохой, а кто хороший. Народная реакция всегда будет обратной. Историк Фернандо Пас.
Мне представляется глупостью судить прежние исторические периоды, уверовав в свою правоту и в свое моральное право выносить приговоры. Все это несусветная глупость. Находясь на подобных позициях, мы закончим тем, что будем осуждать за содеянное даже Ганнибала.
Тем временем шутники говорят, что Франко, который благодаря своему прагматизму при жизни превратил некогда полуфеодальную страну в современное европейское государство, продолжает заботиться о соотечественниках. Ведь посещение Долины Павших, вход в которую является платным и где продается множество сувениров, принесло казне за минувший после открытия год почти 1 000 000 евро чистой прибыли. Это не так мало в период кризиса и острого бюджетного дефицита в стране.
О феномене запрета Долины Павших рассказывал Виктор Черецкий. Вы слушали продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице svoboda.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.